Орден Свободы. Марии Стройковой большое спасибо за выпуск новостей. И я дополню ее рассказ с сообщением о погоде. В центре России в пятницу осадки станут более интенсивными и продолжительными. На западе региона снег будет сильным, возможно, налипание мокрого снега, температура от минус 2 до минус 9 градусов. В центре европейской территории России пройдет снег и даже может быть метель. Порывы ветра местами до 15-18 метров в секунду. Температура днем 0-5 градусов. В Санкт-Петербурге в пятницу сильный снег, местами метель. Днем температура 0-2. В субботу мокрый снег, температура около 0. В воскресенье также небольшой снег, температура -2, -4. В пятницу сегодня днем снег и местами даже возможно метель и заносы на дорогах. Температура -1, +1. Сейчас около 0. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. В субботу ночью -1, -6. Днем снег, метель -1, +1. В воскресенье похолодает, ночью 0, -5. Днем временами снег, на дорогах гололедица и температура воздуха 0, -2 градуса. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. 70-летие Владимира Высоцкого, предвыборная кампания в США, футбольный кубок Первого канала. Об этом поговорим в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Ну а сейчас переходим к материалу более актуальному. Российские общественные и правозащитные организации готовятся к проведению Всемирного дня единых действий. По призыву Оргкомитета Всемирного социального форума 26 января пройдут более 600 гражданских акций по всему миру под лозунгом «Другой мир возможен». В России протестные митинги, шествия и пикеты запланированы более чем в 20 регионах. Основная цель – продемонстрировать власти солидарность людей, готовых отстаивать гражданские права и добиваться социальной ответственности, заявила член Рабочего комитета Союза координационных советов России, директор Института «Коллективное действие» Карин Клеман. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
В России впервые День единых действий готовится так активно и в таком масштабе. Митинги, пикеты, шествия призваны продемонстрировать и автономию, и взаимодействие участников социального движения. Для России, говорит член Рабочего комитета Союза координационных советов России, директор Института «Коллективное действие» Карин Клеман, это уникальный шанс продемонстрировать сплоченность людей и готовность отстаивать свои права.
В России неправда, что ничего не происходит, неправда, что люди пассивны, как вы сами знаете, почти каждый день что-то происходит, какая-то акция протеста, но эти акции протеста носят достаточно узкий характер, то есть люди выходят у себя во дворе, максимум это на уровне города, но очень редко проходят межрегиональные акции, по крайней мере по инициативе самых гражданских сил, а не по призыву политических партий. То есть это первый раз такой мы пытаемся проводить. Не только межрегиональная акция, но еще и акция, которая будет освещать разные тематики.
Спектр претензий участников акции к власти достаточно широк. Это и недовольство ростом цен, оплатой труда, точечной застройкой, невниманием к экологии, образованию, здравоохранению. По решению Оргкомитета в ходе акции 26 января разрешается обсуждение проблем, связанных с предстоящими выборами, но не допускается предвыборная агитация в пользу тех или иных кандидатов или партий. У нас нет политических симпатий, хотя мы сожалеем, что не удалось достигнуть полного согласия с партиями на проведение общей акции, заявил координатор Совета инициативных групп Москвы Сергей Удальцов.
В дальнейшем просто необходимо, чтобы, на мой взгляд, не партии диктовали жителям, активистам, инициативным группам свои условия, а все происходило наоборот или, по крайней мере, на условиях паритетного договора, нормального взаимовыгодного сотрудничества, потому что жителям все меньше хочется обслуживать интересы политических каких-то партий и организаций, а хочется в первую очередь отстаивать свои права. И они хотят помощи от политиков, да, а не просто быть использованы в каких-то конъюнктурных целях.
В этот же день коммунисты планируют провести свою общероссийскую акцию протеста. Они рассчитывают вывести на митинги и пикеты против роста цен на продовольствие и жилищно-коммунальные услуги около 2 миллионов человек. Ольга Вахончева для «Радио Свобода», Москва.
Ну а сейчас о главной теме утреннего эфира. Сегодня исполнилось 70 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. Комментировать тут нечего и объяснять, почему эта тема главная, тоже нечего. Всем это совершенно понятно. Вопрос, который мы сегодня адресуем слушателям «Радио Свобода», звучит так. Какие песни Владимира Высоцкого вам кажутся актуальными сегодня? Пожалуйста, присылайте нам сообщение на пейджер 961-33-33, код Москвы 495, абонент «Радио Свобода». Ответить можно и с помощью СМС-сообщения. Его можно отправить на номер +7 903 743 2801. Итак, какие песни Владимира Высоцкого вам кажутся актуальными сегодня? А сейчас в студии вновь Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро еще раз.
Доброе утро, Алексей.
А Валерия сегодня обозревает центральные российские газеты, и, наверное, теперь пришла пора поговорить о первополосных публикациях.
Совершенно верно. Очень много места сегодня отдается на первых полосах скандалу вокруг главы Арбат-Престижа. Косметическая спецоперация, заголовок из «Коммерсанта», подрыв Арбат-Престижа, это время новостей и так далее и тому подобное. Глава второй по величине российской парфюмерной сети «Арбат Престиж» Владимир Некрасов был арестован в среду по подозрению в неуплате налогов на общую сумму около 50 миллионов рублей. По версии источников «Коммерсанта» в окружении бизнесмена и в правоохранительных органах, оговорюсь сразу, что эту же версию поддерживает газета «Время новостей», налоги только повод для ареста одного из настоящих владельцев сети, разыскиваемого ФБР, украинского предпринимателя Семена Могилевича, который, по данным следствия, был задержан вместе с господином Некрасовым. Эта тема освещается на первых полосах изданий газеты «Время новостей», «Известия», «Российская газета», «Комсомольская правда», ну и процитированный мной «Коммерсант». Судьба трех кандидатов в президенты России в четверг вершилась диаметрально противоположным образом. Сейчас я цитирую газету «Газета», лидера Демократической партии России Андрея Богданова. Центр избирком официально зачислил кандидата в президенты. Уже зарегистрированный кандидат, председатель КПРФ Геннадий Зюганов, напротив, намекнул, что может сойти с предвыборной дистанции. А шансы Михаила Касьянова продолжить борьбу, по словам членов ЦИКа, упали почти до нуля. Подробно эта тема предвыборных баталий освещается на первой полосе «Независимой газеты». Мировые фондовые рынки вчера начали отыгрывать позиции, утраченные за несколько предыдущих дней, пишет «Время новостей». Главным двигателем роста стали США, где правительство разработало программу по спасению страховых компаний, пострадавших на фоне ипотечного кризиса. Российский фондовый рынок по итогам дня продемонстрировал рост выше 5 пунктов и почти дотянулся до отметки 2000 пунктов. Впрочем, газета «Коммерсант» со ссылкой на экспертные оценки пишет, что вчерашний рост рынков является техническим, и падение мировых индексов вскоре продолжится.
Спасибо, Валерия Шабаева сегодня представляет обзор центральных российских газет. Ну, а мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». 8:15 в Москве, и сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
Аль-Каида угрожает убить британского премьер-министра Гордона Брауна и его предшественника Тони Блэра, если Лондон не выведет войска из Ирака и Афганистана. Суд в Германии приговорил к заключению на 5 лет и 9 месяцев человека, который разработал в интернете исламистский заговор. Ведущие державы согласовали проект резолюции Совета безопасности ООН о новых санкциях против Ирана. В Восточно-Китайском море продолжаются поиски сухогруза «Капитан Усков», на борту которого находится 17 российских моряков. Премьер-министр Италии Романо Проди подал в отставку. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 10 утра, сразу после выпуска новостей, на волнах «Радио Свобода» повтор программы «Грани времени». Развеяло ли выступление Михаила Саакашвили на секции ПАСЕ сомнения относительно развала демократии в Грузии? Тему обсуждаем с главным редактором журнала «Дружба народов» Александром Ивануидзе. «Грани времени», повтор программы в 10:07 на волнах «Радио Свобода». А сейчас в Москве 8:16, и на волнах «Радио Свобода» выпуск новостей спорта. Сейчас в программе открытого чемпионата Австралии по теннису проходит финал женского парного разряда. Алена Екатерина Бондаренко из Украины встречается с парой Виктория Азаренко, Белоруссия, и Шахар Пир, Израиль. Сейчас идет, вернее, начинается третий сет. Со счетом 6-2 первый сет выиграли Азаренко и Пир. Во втором сете полностью доминировали сестры Бондаренко, 6-1 в их пользу. И только сейчас счет 0-0, начинается третий сет этого матча, первого финала в программе нынешнего Australian Open. Напомню также, что сегодня состоятся полуфиналы в смешанном разряде. И, наверное, главный матч дня – это полуфинал мужского одиночного разряда. Первая ракетка мира встречается с посеянным третьим номером теннисистом Роджер Федерер, Швейцария, против Новака Джоковича, Сербия. Вчера, напомню, сыгран еще один полуфинал, он принес сенсацию. Молодой француз Жо-Вильфрид Танга, который не входил перед началом турнира в число 32 лучших теннисистов, уверенно победил вторую ракетку мира и турнира, испанца Рафаэля Надаля. Кроме того, вчера определились финалистки в женском одиночном разряде. Мария Шарапова, россиянка, выиграла у Елены Янковича из Сербии. Анна Иванович, еще одна представительница Сербии, нанесла поражение Даниэле Гантуховой из Словакии. Женский финал состоится завтра. В Израиле продолжается футбольный турнир Кубок Первого канала. Вчера состоялся там матч, титул, так сказать, название которого, список участников, безусловно, выглядит для российских футбольных болельщиков ностальгически, ну и для украинских тоже, разумеется. «Динамо Киев», «Спартак», «Москва». Крупная победа киевлян со счетом 3-0. В Загребе на чемпионате Европы по фигурному катанию мужчины разыграли медали, исполнив произвольную программу. Золото завоевал Томаш Вернер из Чехии впервые в своей карьере. Стефан Ламбьер из Швейцарии на втором месте. Французский фигурист Бриан Жубер на третьем. Танцоры исполнили вторую часть программы «Оригинальный танец». Лидируют по-прежнему Изабель Делобель и Оливье Шонфельдер из Франции. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. И мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас предлагаю вашему вниманию экономический обзор.
Россия планирует принять участие в комплексной программе Международного валютного фонда по сглаживанию последствий международного финансового кризиса. Вместе с тем, как сообщил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин, это решение не предполагает каких-либо специальных действий российского правительства в других странах, поскольку оно, в первую очередь, отвечает за стабильность собственной экономики. Министерство промышленности и энергетики России рассчитывает, что федеральное правительство до 1 февраля одобрит генеральную схему размещения объектов электроэнергетики на территории страны до 2020 года, заявил представитель министерства Вячеслав Кравченко. Ранее сообщалось, что она предусматривает, в частности, увеличение потребления топлива в отрасли за этот период в 1,5 раза, а общего производства электроэнергии на 80%. Кроме того, в структуре топливного баланса российской электроэнергетики предполагается увеличение доли угля и атомной генерации при сокращении доли природного газа. Французская группа Peugeot Citroën 29 января намерена подписать с Министерством экономического развития и торговли соглашение о строительстве в Калуге своего первого в России сборочного завода, сообщил генеральный директор российского подразделения группы Стефан Легевель. По планам, на первом этапе с 2010 года Peugeot Citroën намерены выпускать здесь 150 тысяч автомобилей в год, а в среднесрочной перспективе до 300 тысяч. По словам представителя Peugeot Citroën, окончательного решения о моделях, которые будут собираться в Калуге, пока не принято. Однако ранее сообщалось, что это могут быть автомобили среднего класса, на долю которых в России приходится до 60% внутреннего рынка. Американский концерн General Motors в 2007 году сохранил лидирующую позицию на мировом автомобильном рынке, увеличив объемы продаж на 3%, более чем до 9 миллионов 369 тысяч. Его ближайший конкурент, японский концерн Toyota, вопреки прогнозам аналитиков, сумел продать примерно на 3000 автомобилей меньше. Тем не менее, с 1998 года ежегодные темпы роста продаж General Motors, мирового лидера на протяжении 76 лет, составляли в среднем 1,5%, в то время как у концерна Toyota в 5 раз выше.
Спасибо. Выпуск экономических новостей подготовил мой коллега Иван Трефилов. И мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас предлагаем вашему вниманию передачу, подготовленную нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Каждый американский налогоплательщик получит сотни долларов от государства. Имидж Билла Клинтона подмочен в результате предвыборной кампании. Искусственный организм готовы создать американские ученые. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Каждый американский налогоплательщик получит от 600 до 1200 долларов от государства. Такую приятную новость американцы услышали в четверг из уст законодателей, подготовивших совместно с Белым домом пакет экономических мер, цель которых – предотвратить экономический спад. Законопроект был подготовлен с небывалой оперативностью всего за несколько дней, в беспрецедентном для демократов и республиканцев духе сотрудничества. Обе партии явно напуганы перспективой серьезного экономического кризиса. Они надеются, что если американцы пустят в дело упавшие с неба им в руки деньги, это поможет оживить экономику и избежать худшего. Я всегда верил в то, что если мы дадим в руки людям больше денег, сократив налоги, и позволим им решить, как потратить эти деньги, это будет лучшим способом стимулировать экономический рост, заявил президент Буш, сообщивший о готовности срочно подписать новый законопроект. Насколько реальным может быть расчет на то, что десятки миллиардов долларов, выданные на руки американцам, смогут предотвратить экономический спад? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Это система мер, которая борется с последствиями кризиса, а не с самим кризисом. Она состоит из трех частей. Людям дают деньги, налоговые возвраты. Вторая часть, более полезная, это предприятиям дают инвестиционные налоговые поблажки на покупку оборудования и особенно много налоговых поблажек малому бизнесу на списание их расходов. И третья часть относится к жилищному сектору. Поднимают лимиты, при которых государство может страховать ипотечные кредиты. Поднимают с 417 тысяч до 625 тысяч. Эта программа охватывает несколько мало связанных между собой элементов, но она не затрагивает главного. Она не затрагивает банковского и финансового сектора, где кризис-то и расположен. Поэтому она не будет иметь больших положительных последствий. Но речь идет о том, чтобы дать возможность и индивидуумам, и предприятиям побольше тратить деньги для того, чтобы заткнуть дыру в экономике. То есть, если экономика сокращается на 1%, то им дают то же самое количество денег, 150 миллиардов долларов, для того, чтобы они их начали тратить. И идея в том, что тогда тоже экономика на этот 1% спада как бы восстановит или не даст ему произойти.
Действительно не даст произойти серьезному кризису?
Этот кризис уже есть, он уже реальный, он уже серьезный, он уже глобальный. Мерами Центрального банка по снижению процентной ставки и мерами правительства по налоговым возвратам удастся смягчить рецессию, но не удастся предотвратить глубокий кризис финансовых учреждений. Кроме этого, все эти меры не бесплатны, увеличивается бюджетный дефицит. Сейчас бюджетный дефицит уже поднялся до 1,5% валового внутреннего продукта в год, и к этому добавляется еще 150 миллиардов долларов вот этих стимулирующих мер, то есть еще 1% валового внутреннего продукта. Следовательно, уже в 2008 году бюджетный дефицит будет 2,5%.
Говорил профессор Михаил Бернштам. Законодатели и Белый дом, только что объявившие о небывалом пакете мер экономического стимулирования, тем не менее надеются, что их попытка экономической инженерии все же сработает. Станет ли Билл Клинтон жертвой президентской кампании? Этот вопрос отвлек комментаторов даже от обсуждения перипетий предвыборной борьбы. Они выразили изумление тем, с какой жесткостью бывший президент набросился на Барака Обаму, главного соперника Хиллари Клинтон в борьбе за номинацию в президенты от Демократической партии. И не только этим. Репутация бывшего президента как уважаемого государственного деятеля может безнадежно пострадать, если он будет продолжать извращать факты, атакуя Обаму, говорят наблюдатели, рассказывает Алан Давыдов.
В то время как Хиллари Клинтон готовится к одновременным праймерис в 22 штатах 5 февраля Билл Клинтон встречается фактически от ее имени с жителями Южной Каролины, где в эти выходные пройдут первичные выборы. Продолжая представлять Хиллари как борца за коренное улучшение системы образования и здравоохранения, Билл Клинтон одновременно ведет жесткую словесную атаку на Барака Обаму. Он обвиняет штаб Обамы в запугивании избирателей на кокусах в Неваде и называет небылицей резко отрицательное отношение Обамы к иракской кампании. Он также заявляет, что Обама большой поклонник бывшего президента-республиканца Рональда Рейгана, что выглядит предательством для демократов. На теледебатах в понедельник Обама в сердцах признался: «Я порой не могу сказать, с кем же я в действительности соперничаю». Некоторые предполагают, что популярный и красноречивый муж Хиллари вышел из-под контроля, и ее предвыборный штаб ничего с этим не может поделать. Другие усматривают в этом планомерную стратегию игры в хорошего полицейского и плохого полицейского. Пока Билл выполняет на месте грязную работу по дискредитации Обамы, Хиллари вроде ни при чем. Вот как комментирует участие Билла Клинтона в предвыборном марафоне своей жены профессор Принстонского университета Джулиан Зелицер. Билл Клинтон усиливает напряженность кампании уже одним своим присутствием в ней. Он практикует очень агрессивный стиль политики оперативного штаба. В этой манере работал он сам, когда избирался в президенты в 92-м и 96-м годах. Но, как видим, пока это помогает Хиллари Клинтон. В американском политическом лексиконе есть понятие «бойцовая собака». Именно в таком качестве использует сейчас Хиллари мужа, понимая, каким успехом у избирателей пользуется ее соперник Барак Обама. Аналитик указывает, что, увлекшись ролью бойцовой собаки, Билл Клинтон рискует подорвать в мире свой явно позитивный имидж уважаемого отставного лидера страны. Определенным эталоном бывшего президента можно было считать Джимми Картера, до недавних пор старавшегося дистанцироваться от вопросов внутренней политики и сосредотачиваться только на глобальных инициативах. Билл Клинтон у всех на глазах отходит от этой модели, ввязавшись в предвыборную политику. Чем больше он втягивается в кампанию Хиллари, тем труднее ему становится сохранять образ государственного деятеля, отошедшего от политики и сосредоточенного на глобальных проблемах. Согласно последнему опросу службы общественного мнения Reuters и Спен Зогби, за день до праймериз в Южной Каролине Барак Обама опережает Хиллари Клинтон по популярности на 15 пунктов.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И далее в нашем эфире расскажем о 70-летии Владимира Высоцкого, о предвыборной кампании в США. А сейчас в студию входит мой коллега Михаил Соленков, ведущий программы «Свобода в 9». Так что мы сейчас узнаем о том, что же на волнах «Радио Свобода» вы услышите в ближайшем часе. Вернее, через полчаса начнется эта программа. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Алексей. Главная тема программы «Свобода в 9». Жительница Нижнего Новгорода выиграла суд в Страсбурге против России. Пытки в милиции обойдутся государству в 70 тысяч евро. Именно такую сумму российское правительство, суд по правам человека, обязал выплатить Ольге Масловой. Еще одна тема, что такое группа по борьбе с инфляцией в российском правительстве и чем она будет заниматься, реально ли поставленная перед этой группой задача снизить рост цен. Ну и городская тема, упомяну ее. Дом футбола в Москве сегодня открывается, строится новые стадионы для столичных команд из высшей лиги российского чемпионата. Поговорим подробно об этом. Вот такие темы в программе «Свобода в 9» сегодня через полчаса.
Спасибо. Михаил Соленков, ведущий программы «Свобода в 9». Ну, а я напомню, что сегодня мы слушателям задаем вопрос, какие песни Владимира Высоцкого вам кажутся актуальными сегодня, сегодня, когда Высоцкому исполняется 70 лет со дня рождения. Ну, а сейчас на волнах «Радио Свобода» выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Восточно-Китайском море продолжается поиск сухогруза «Капитан Усков», на борту которого находится 17 российских моряков. В секторе Газа в результате израильского воздушного удара погибли по меньшей мере 4 палестинских боевика. По информации палестинской стороны, все они входили в группировку «Хамас». В Китае поезд задавил бригаду ремонтных рабочих. 18 человек погибли, 9 ранены. Об этом сообщило государственное телевидение. Поезд следовал из Бейджинга в Квингдао, курортный город на восточном побережье Китая. Премьер-министр Италии Романо Проди подал в отставку. Теперь президент страны Джорджио Наполитано может объявить о досрочных выборах или назвать человека, который сформирует новое правительство. ООН призвала власти Афганистана пересмотреть дело журналиста, приговоренного к смертной казни. Сотрудник одной из афганских газет был признан виновным в богохульстве. Представитель ООН в Афганистане выразил сомнение в справедливости суда. Суд в Германии приговорил к заключению на 5 лет и 9 месяцев человека, который разработал в интернете исламистский заговор. Гражданин ФРГ, выходец из Марокко, признан виновным в поддержке Аль-Каиды в Ираке и создании своей собственной террористической группы. Аль-Каида угрожает убить британского премьер-министра Гордона Брауна и его предшественника Тони Блэра, если Лондон не выведет войска из Ирака и Афганистана. Ведущие державы согласовали проект резолюции Совета безопасности ООН о новых санкциях против Ирана. Заместитель госсекретаря США Николас Бёрнс, выступая в ходе визита в Израиль, заявил, что документ базируется на уже введенных санкциях.
Спасибо. Выпуск новостей представила Мария Стройкова. Ну, а я расскажу о погоде и о влиянии ее на здоровье. В Европейской России атмосферное давление сегодня резко упадет. Днем его значение окажется на 15-17 единиц ниже нормы. Это очень много. А относительная влажность воздуха, напротив, повысится до 90%. Людям с неустойчивым артериальным давлением не нужно объяснять, что такое сильные скачки погоды. Конечно же, у них может ухудшиться самочувствие, и вообще скачки давления и температуры опасны для всех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и расстройствами опорно-двигательного аппарата. Пожалуйста, будьте очень внимательны и осторожны по отношению к своему здоровью. Ну а сейчас на волнах Радио Свобода мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира – 70 лет Владимиру Высоцкому. Сегодня в Самаре в полдень открывается первый в российской провинции памятник Владимиру Высоцкому. Автором скульптурной композиции, созданной к 70-летию поэта и актера, стал известный американский скульптор Михаил Шемякин. С подробностями наш корреспондент Сергей Хазов.
Самару Владимир Высоцкий называл городом, в котором прошло его первое боевое крещение многотысячной аудитории. Зал Дворца спорта в ноябре 1967 года собрал на концерт Высоцкого несколько тысяч самарцев. В Самаре сегодня есть улица имени Высоцкого. На стене Дворца спорта установлен барельеф поэта. Открывающийся сегодня памятник работы Михаила Шемякина, созданный скульптором в Нью-Йорке, также установлен рядом со зданием Самарского Дворца спорта. Рассказывает директор центра Владимира Высоцкого в Самаре Михаил Трифонов.
На маленьком пьедестале из гранита стоит фигура Владимира Семеновича Высоцкого. Правой рукой он оперся на гитару, стоит в римской тоге и смотрит вдаль. А за ним большое панно, бронзовое панно. Олицетворение символов той эпохи. Там и тотальная несвобода показана. То есть там решетка, спиной стоит тюремщик со связкой ключей с кобурой на поясе. А рядом стоит Марина Влади. Следующий сюжет. Вечернее в бальном платье в старинном, с книжкой в руках. Марина Влади похожа. Символы всякие добра и зла. Дерево какое-то такое затейливое, какие-то там божественные создания. Спускается к Марине Влади. Короче, добро и зло. Символы той эпохи. Плюс творческая фантазия Михаила Шемякина.
Самарский памятник будет первым и единственным в мире памятником Высоцкому работы Михаила Шемякина. Продолжает директор Центра Высоцкого в Самаре Михаил Трифонов.
Михаил Шемякин, когда Владимир Семенович был жив, приезжал во Францию к своей жене Марине Влади. Михаил Шемякин жил тогда в Париже. Там они, собственно, и с ним и познакомились. И Шемякин один из людей, кого Высоцкий называл братом.
Миша, это тебе я написал песню, которая называется «Купола», песня о России.
Шемякину были предложения сделать подобный памятник в других городах, но не получалось. И вот Самара явилась первым городом, где Шемякин сумел свой проект осуществить. Место для памятника он выбрал сам, около Дворца спорта. Почему именно там? Потому что 40 лет назад в здании Куйбышевского Дворца спорта состоялись первые выступления Высоцкого на такую огромную аудиторию. 6 тысяч человек. Шемякин просит, чтобы церемония открытия памятника была заснята на видео. Ему это интересно, ему это очень ценно.
Простые самарцы поддержали появление в городе памятника Владимиру Высоцкому, говорит Алексей Комаров.
Лично с Владимиром Семеновичем Высоцким я и в силу возраста своего и не был знаком, и, наверное, и не мог быть знаком. В тот год, когда он приезжал в Самару, я был еще пацаном, мальчишкой маленьким. Мне его песни, стихи его нравятся, кое-какие я помню, при случае пою, при случае читаю. Мне кажется, что это стихи глубоко философского содержания. Я не могу сказать, что я являюсь его фанатом, но тем не менее в творчестве его я нахожу созвучные мне ноты.
В Самарском музее Владимира Высоцкого открыта выставка фотографий поэта и певца, сделанных во время его визитов в Самару. Выпущен уникальный компакт-диск, на котором со старых магнитофонных бобин восстановлены записи 33 песен, спетых Высоцким во время концертов в Самаре. Известно, что именно в Самаре Высоцкий впервые спел песню «Штрафные батальоны». Ее исполнение на публике в то время было подвигом. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
С темой, предложенной нашим корреспондентом Сергеем Хазовым, связан и вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода. Какие песни Владимира Высоцкого вам кажутся актуальными сегодня? Этот вопрос наш корреспондент Лада Леденева задала жителям Пятигорска.
Песня о друге. Моя любимая песня. Ну, мне кажется, его многие песни актуальны, социального характера особенно. Я не буду перечислять, вы их сами знаете прекрасно. Ну, для меня это бард, исполнитель, композитор, талантливый поэт. Вы же помните, такие застойные времена, когда многое не публиковалось, многое скрывалось специально, все это пряталось. Естественно, конечно, он слишком был естественен для того времени и многое позволял говорить.
Для меня они все актуальны, потому что то, что сейчас звучит, слушать не хочется. Чем они взяли? И мелодией, и словами, и исполнением его.
Да все. Не, ну у меня голос плохой, а вообще-то в горы, вот это про горы, да? В горы тяни, возьми, не бросай одного его, там поймешь, кто такой, да? С самого начала я слушал эти записи. Магнитофонные, сам записывал. Его не включали ни по телевидению, нигде его не видно было. Правду говорю. Кому-то не нравилось.
Почему аборигены съели кука? Почему поедают люди друг друга? У меня есть сборник его стихов под редакцией Рождественского. «Нерв» перечитываю обязательно. Я его почти все песни знаю. Правда, в разном исполнении. Джигурда очень хорошо исполняет его песни. Очень.
Да, практически все. Так он далеко смотрел вперед и хорошо вжился в нашу жизнь, что я считаю, что он еще лет 100 будет актуален. Да ничего не изменилось, честно говоря.
Песни у него очень хорошие, да, действительно, они о жизни, они о дружбе, о любви. Это действительно актуально, это надо, это всегда будет. Это будут, и мы это в свое время пели эти песни, будут наши внуки, правнуки это будут петь, я буду помнить о нем.
Я считаю, что все. Различать ничего нельзя. Почему? Потому что он действительно с жизни все брал, писал и сам пел. Власти его не любили за правду, потому что он слишком напрямую говорил правду. Я его уважаю, и он мне вечно живой.
Не знаю, я так и вечно.
А вы знаете, кто это?
Нет.
Не слышал?
Не, я просто не знаю. Честно, я недавно переехал.
Высоцкая, наверное, знаете, какая песня актуальна? Вот где там волки? «Охота на волков», вероятно. Вообще страшная песня. Я не скажу, что она моя любимая.
«Охота на волков» – это песня обо всем, что происходит вокруг. Только каждый ведь по-своему. А кто на кого? Человек охотится на человека только. Я думаю, что он был просто настоящий мужик с большой буквы.
«Парня в горы рискни, возьми, не бросай одного его. Пусть он в связке с тобой одной, там поймешь, что такой». Ой, я все песни его люблю.
Это как Крылов в свое время писал актуальные на сегодняшний день его басни, так и у Высоцкого. Но он вообще охватывал буквально все сферы жизни.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, какие песни Владимира Высоцкого вам кажутся актуальными сегодня. Лада Леденева для Радио Свободы, Пятигорск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наша программа без помех доступна на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и сейчас выпуск новостей культуры. Писательница, ставшая эстрадным комиком, получила премию за роман. Шарлиз Терон перепутала Стамбул с Будапештом. Скончалась последняя представительница индейцев эяков и прощальный показ мод Валентина. Темы выпуска новостей культуры, которую подготовил Петр Вайль.
В Парижском музее Родена триумфально прошел прощальный показ мод знаменитого дизайнера Валентино. Валентино Гаравани, известный в мире моды лишь по имени, родился в 1932 году в Италии, неподалеку от Милана. В 17 лет уехал в Париж. Международная слава пришла к нему, когда Жаклин Кеннеди заказала ему платье к своей свадьбе с Аристотелем Анасисом. Наряду с Джорджо Армани и Карлом Лагерфельдом Валентино считается крупнейшим дизайнером конца 20 века. Только через две недели станет достоверно известна причина смерти 28-летнего актера Хита Леджера. Об этом сообщили нью-йоркские патологоанатомы, пояснив, что потребуется тщательная экспертиза, исследование тканей и токсикологические анализы. 28-летний Леджер, который прославился после фильма «Горбатая гора», был найден мертвым в своей манхэттенской квартире 22 января. Одна из самых престижных британских наград в области литературы, премия Коста, досталась в этом году романистке А.Л. Кеннеди. Необычность этой писательницы в том, что уже будучи автором 4 романов, Кеннеди решила стать эстрадным комиком и добилась в этом успеха, продолжая писать. Действие 5-го романа «Дэй», принесший премию Коста и 50 тысяч долларов, происходит во время Второй мировой войны. Герой книги, летчик Альфред Дэй, становится после войны статистом в военных фильмах, таким образом заново переживая драму своего жизненного опыта. Будапештская мэрия пригласила Шарлиз Терон, 32-летнюю голливудскую суперзвезду, которая родилась и выросла в Южной Африке, посетить столицу Венгрии, пообещав актрисе бесплатный перелет и номер в отеле. Поводом для приглашения стало интервью Терон газете Daily Mail, где она описывает свою поездку на кинофестиваль в Стамбул, повсюду называя его Будапештом. В своем письме вице-мэр Будапешта Имре Иквайсабо пишет: «Мы рады, когда кто-либо описывает наш город, даже если на деле все происходит в другом месте. Но хотели бы предложить ознакомиться с Будапештом в Будапеште». В крупнейшем городе Аляски Анкоридже в возрасте 89 лет скончалась Мэри Смит Джонс, последняя полноценная представительница племени индейцев эйяков. Она же была и последним человеком, кто досконально знал исчезающий язык эйяков. Никто из 9 детей Мэри и ее мужа, американца из Орегона, этим языком не владеет. Последние десятилетия своей жизни Мэри Смит Джонс посвятила сохранению культуры и языка эйяков, дважды выступала в Организации Объединенных Наций. В настоящее время эксперты говорят о 20 языков коренных жителей Аляски, которым грозит полное исчезновение.
Выпуск новостей культуры подготовил Петр Вайль. Ну а сейчас об еще одном событии, которое вполне может считаться новостью культуры. В этом году Московский государственный университет в 15-й раз официально отмечает Татьянин день или День студента. Этот праздник возродился в главном вузе страны по инициативе ректора Виктора Садовничева и за эти годы уже, как говорится, оброс традициями. Подробнее о них наш корреспондент Евгений Назарец.
Из двухдневной насыщенной программы празднования зрители и гости торжества обычно выделяют традиционную церемонию розлива праздничной медовухи в фойе ДК МГУ. Для студента МГУ медовуха не на первом месте ни в списке праздничных мероприятий, ни в ряду его приоритетов, говорит пресс-секретарь ректора МГУ Светлана Решетникова.
У нас проходит студенческий огонек с ректором, когда ребята рассказывают о своих достижениях. В этом году он будет посвящен году семьи, и поэтому в основном будут присутствовать студенческие организации университета, которые расскажут о том, как они работают, чем живут студенты в МГУ. В общем, будет такой семейный огонек.
Традиции говорить о насущном с руководителями вузов даже в праздничный день студента кое-где причудливо трансформировались. Так, в одном из университетов Екатеринбурга ректор в Татьянин день исполняет 3 желания студентов, доставая наугад из барабана, как в лотерее, листки с пожеланиями счастливчиков. В прошлые годы ему пришлось продлить каникулы на 1 день, подарить студентке золотые сережки, перевести студента с платного на бесплатное обучение. Но это в Екатеринбурге. В Московском государственном университете тоже к празднику готовятся заранее и тоже всегда есть награжденные. Но в выборе никакой случайности и легкомысленности, рассказывает Светлана Решетникова.
Пройдет церемония награждения лучших из лучших. Это тоже ежегодное мероприятие, но, к сожалению, не так ярко освещается, как все остальное. Это когда наши студенты выбирают лучшего преподавателя года, лучшего спортсмена, лучшего первокурсника, лучшего студента, проявившего себя в творчестве. И награждают их призами и памятными подарками. А также выбирается человек, который награждается звездой Московского университета. Как правило, это какой-то выдающийся ученый, общественный работник Московского университета. Этому предшествует голосование. Конкурс объявляется заранее, еще в конце осени. И предлагается разным группам выдвигать различных кандидатов. То есть это не значит, что за одного человека голосуют. Любой студент может выдвинуть лучшего преподавателя года, если он считает, что там его лектор или его научный сотрудник – это выдающийся ученый. И потом кандидатуры, которые выдвинуты, уже обсуждаются на голосование, ставятся всего университета, и те, которые набрали большее количество голосов, они уже обсуждаются в более узком кругу.
Светлана Решетникова говорит, что, несмотря на буйный темперамент молодежи, студенческое веселье в прошлые годы всегда обходилось без происшествий. Нынче празднование Татьяниного дня в МГУ продлится 2 дня. Все время за порядком на праздничных мероприятиях будет следить милиция и сами студенты. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в Москве 8:45. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Китае поезд задавил бригаду ремонтных рабочих. 18 человек погибли, 9 ранены. Об этом сообщило государственное телевидение. В Московском областном суде коллегия присяжных сегодня вынесет приговор по делу об убийстве армянского юноши Артура Сардаряна. На скамье подсудимых 17-летний москвич, сообщает Интерфакс. Ведущие державы согласовали проект резолюции Совета безопасности ООН о новых санкциях против Ирана. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас на наших волнах обзор региональной прессы. Наш корреспондент Олег Вахрушев расскажет о том, что пишут сегодня газеты Екатеринбурга.
Главные свердловские газеты посвятили свои основные материалы выступлению первого вице-премьера российского правительства Дмитрия Медведева на общероссийском гражданском форуме. Областная газета просто распечатала текст речи, а политические корреспонденты вечернего Екатеринбурга высказали свои мысли по поводу сказанного. «Базовая ценность государства – человек», так называется редакторская колонка «Вечерки», авторы которой считают, что именно эта мысль стала сквозной в выступлении Медведева. На вопрос, не может ли стать заявление Медведева всего лишь предвыборным обещанием, как это обычно бывает, журналист вечернего Екатеринбурга Виктор Толстенко ответил.
Как технологии можно это использовать, но любой отказ от этого движения нового президента, а очевидно, что он им станет, будет нести к падению рейтинга не только его, но и всей команды. Поэтому я думаю, что этого не допустят.
Кроме того, коллега отметил, что Медведев, еще одна цитата, пожалуй, первым из политиков подобного ранга рискнул обозначить, что говорить о некой национальной идее в России – дело малоэффективное. Надо сосредоточиться не на пропагандистском моменте, а заботиться набором понятных принципов и целей, которые объединяют людей, живущих в одной стране. Конец цитаты. Комсомольская правда «Урал» поспешила опубликовать заметку, посвященную экспертизе останков, найденных в Свердловской области и заранее приписываемых некоторыми центральными информагентствами династии Романовых. Ученые, пишет газета, сумели извлечь из костных фрагментов немного генетического материала для исследования и приводит слова начальника Свердловского бюро судебно-медицинской экспертизы Николая Неволина. Из нескольких костных фрагментов нам действительно удалось извлечь ДНК для генетической экспертизы, но работа продолжается. Газета «Капитал» ратует за то, что депутаты Екатеринбургской городской думы предложили увеличить размеры штрафа для водителей, которые паркуют автомобили на газонах. По их депутатам, по этому мнению, увеличение финансовой ответственности остановит нарушителей. Автомобилисты же утверждают, что эта мера несправедлива, так как в городе слишком мало оборудованных парковок. Последние в этом противостоянии явно проигрывают, поскольку Гордума внесла поправки в правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений. Но даже сами депутаты признают, что если автомобилист оспорит вынесенное решение о штрафе в суде, то вряд ли он его проиграет. Как правило, в этих вопросах все упирается в нормы федерального законодательства, где много подводных камней и юридических противоречий. Вот такие темы обсуждают сегодня уральские газеты. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
Московское время 8:49. Сейчас на волнах Радио Свобода программа, подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Кратце о некоторых из новостей дня и об эксперименте, который может быть шагом на пути к созданию искусственной жизни. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Фатальный просчет Саддама Хусейна мог стать причиной конца диктатора, уверен агент ФБР, проводивший долгие часы в разговорах с Саддамом Хусейном после его ареста американскими солдатами. Джо Джупиру, американцу ливанского происхождения, было дано задание войти в доверие к бывшему лидеру Ирака и попытаться вытащить из него как можно больше информации. В течение нескольких месяцев он был, по сути, единственной нитью, связывавшей Саддама с внешним миром. Как сказал Пиру в интервью телекомпании CBS, бывший диктатор намеренно поддерживал ощущение двусмысленности относительно наличия в его арсеналах оружия массового поражения для того, чтобы держать в напряжении своего традиционного врага – Иран.
Саддам не верил в серьезность американских угроз и думал, что в худшем случае дело ограничится воздушными ударами по нескольким объектам. Такой риск был для него приемлем. Когда же стало очевидно, что вторжение неизбежно, он спросил своих генералов, смогут ли они сдержать наступающие американские войска в течение 2 недель, с тем, чтобы он успел организовать секретную партизанскую войну. Он хотел, по словам Пира, выступить в роли лидера сопротивления. Имидж крутого парня явно приветствуется и в американской предвыборной кампании. В четверг сенатор Маккейн представил избирателям своего знаменитого сторонника, нестареющую голливудскую звезду Сильвестра Сталлоне, который только что в свои 62 года снялся в очередной раз в 4-й серии боевика «Рэмбо». «Я уважаю Маккейна», — заявил актер. «Есть много близкого в характере кандидата в президенты, который провел несколько лет во вьетнамском плену и героя моего фильма». Хотя никто достоверно не знает, помогает ли кандидатам в президенты присутствие рядом с ними на подиуме голливудских звезд, они откровенно приветствуют такую связь. Майк Хакоби, выигравший голосование в Айове и проигравший 2 последующих, появляется на встречах с избирателями с 68-летним Чаком Норрисом, героем сериала «Уолкер. Техасский рейнджер», который говорит мало, но не скрывает прикрытую облегающими свитерами мускулатуру. Как подтрунивают комментаторы, на первичных выборах во Флориде Рэмбо сойдется с техасским рейнджером. Американские ученые совершили открытие, уже названное прыжком в деле создания искусственных форм жизни. Они сумели воспроизвести геном простейшего вируса. Как далеко от этого шага до создания искусственного организма, специалисты не решаются сказать. Но обнародование результатов уникальной работы вызвало сенсацию, рассказывает Ян Рунов.
Ученые из института Крейга Вентера в Роквилле, штат Мэриленд, сумели создать синтетическую хромосому, включающую весь генетический материал, необходимый для создания примитивной бактерии. Это достижение рассматривается в научном мире как гигантский шаг к созданию искусственной жизни. Об этом достижении сообщил журнал «Наука» Science. Создатель института Крейг Вентер, известный расшифровкой генома человека, рассказал на пресс-конференции о проделанной работе. Мы рассматриваем это как второй очень значительный этап трехступенчатого процесса создания первого синтетического организма. Работу в этом направлении мы начали в 1995 году. Геном бактерии под названием Mycoplasma genitalium – самый малый из геномов всех известных живых организмов. В геноме всего 485 рабочих генов. На вопрос, какие практические задачи ставят создатели синтетической жизни, Крейг Вентер ответил.
У нас 2 цели. Одна – глубже понять клеточную биологию, структуру генетического кода, а после этого – освоить метод конструирования хромосомы с определенной конкретной задачей. Такой, например, как создание с помощью биохимических процессов нового вида топлива, которое ослабило бы нашу зависимость от нефти. Крейг Вентер считает также, что с помощью синтетических организмов можно будет очищать природу от токсичных отходов и ограничивать выбросы в атмосферу углекислого газа. Поскольку эксперименты ученых могут иметь разные последствия, не поспешил ли Крейг Вентер с публикацией работы?
Мы активно обсуждали этот вопрос в научных кругах в рамках Национальной академии наук, а также советовались с федеральным правительством. Была достигнута договоренность с Белым домом о создании специальной комиссии по наблюдению за нашими исследованиями и путями их практического применения. Администрация Буша рассматривала вопрос о засекречивании нашей работы и пришла к выводу, что обнародовать наши данные не только можно, но и нужно. По словам Крейга Вентера, одного из лидеров современной биотехнологии, синтетическая хромосома не в состоянии пока существовать вне лабораторных условий и потому безопасна для других организмов.
Интересно, что создание в лаборатории, по сути, искусственной формы жизни пока не вызвало, казалось бы, естественных заявлений с моральной оценкой решительного вторжения ученых в интимные секреты происхождения жизни. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну что ж, а мы завершим очередной час на волнах Радио Свобода ответами слушателей на вопрос, который сегодня мы им задавали. Вопрос, напомню, звучал так. Какие песни Владимира Высоцкого вам кажутся актуальными сегодня? Людмила Ивановна Степанова из Москвы пишет нам: «Любая лирика о природе, о любви, созерцании не имеют временной характеристики, а тексты политического направления, социальной и глубокой сатиры у Высоцкого сейчас звучали бы с переменой мест охотников и волков. Жил бы Высоцкий, он бы заново полюбил свой иногда бесшабашный, но трудолюбивый народ, и, как все рано ушедшие поэты, корил бы себя за высмеивание всего предыдущего прекрасного». Людмила Ивановна, я, честно говоря, не помню, чтобы Высоцкий высмеивал прекрасное, хотя можно к этому относиться по-разному. Вот еще один ответ. Любимые песни «Кони привередливые», «Банька по белому» и прочие почти все стихи и песни пронзают душу и проникают в самое сердце. У великих поэтов, как и Высоцкого, не бывает неактуальных стихов и песен. Высоцкий и теперь живее всех живых – это дополнительное мнение госпожи Степановой. По-видимому, каждая песня Высоцкого по-своему актуальна сейчас. Высоцкий критиковал пошлость, но именно пошлость взяла власть в России, да и не только. Лично мне больше по душе песня о стрелке, который не польстился даже на принцессу, мнение Николая Бороды. Еще один ответ. Я заметила, что в России поэты долго не живут, кроме Некрасова, потому что он был богат, так как все тонко чувствующие натуру, несмотря на свое благосостояние, пишут и говорят о несправедливости к своей стране. И пока это кому-то выгодно, они живы, но всегда кому-то кажется, что переходят рамки охраняемого строя, и тогда поэтов убивают. Мнение госпожи Степановой. Высоцкий в советской культуре – это Ельцин и советские политики. Оценить их наследие сможет только история. Довольно радикальное мнение господина Звягина, хотя насчет истории я, конечно же, согласен. Высоцкий актуален всегда и как поэт, и как актер. Весь актуален. Смотрели все его спектакли, много раз слушали в концертах, шли пешком до Ваганькова. Ежегодно там бываем. Мир праху его. Спасибо, что он был. Письмо от Ирины и Сергея. Актуальных песен очень много, одна из них «Охота на волков», пишет нам господин Воронин. От господина Митрофанова письмо: «Актуальность в искусстве не главное достоинство, но планка, которую поставил Высоцкий, актуальна и для нас». Вот с этим я не могу не согласиться, на мой взгляд, абсолютно точное мнение. Господин Терновский пишет: «Большую роль в ажиотаже вокруг Высоцкого сыграла его связь с капиталистической кинозвездой, что в те времена было сенсацией. Господин Терновский, Высоцкий стал знаменит в своей стране задолго до скандальной связи, как вы пишете, с капиталистической кинозвездой Мариной Влади». Еще один ответ. Трудно выделить какие-то определенные песни, проходят года, но правда и искренность его поэзии лишь усиливается, гений не может устареть, считает Александр из города Сызрань. Все не так, ребята, просто ответ без подписи. Высоцкий не умер, он ушел, чтобы возвращаться и петь свои песни избранным, считает Александр Добрый, и я думаю, на этом можно поставить точку. Спасибо всем. Еще раз с днем рождения Владимира Высоцкого. Это прекрасный день, безусловно, в России. Продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Алексей Кузнецов желают вам всего доброго. До новых встреч на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.